Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами сегодня будем говорить о высшей награде в истории России и, кстати, одной из древнейших наград. А для того, чтобы мы могли восполнить нехватку знаний в этой сфере, сегодня к нам в студию приглашен замечательный специалист по фолиористике, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственного музея-заповедника Царицына, зам главного редактора журнала «Самлюнг-коллекция» Михаил Михайлович Тренихин. Здравствуйте.
Добрый день.
Я прямо заплутал во всех этих регалиях, а перешел на третий километр надписи и начал спотыкаться. Но ничего, оно того стоит, поскольку мы сегодня говорим не о чем-то, а об ордене святого Андрея Первозванного. И без специалиста нам не обойтись. Ну, собственно, давайте начнем от истоков этого ордена. Когда он появился в России, при каких обстоятельствах и почему именно святой Андрей оказался первой наградой европейской орденской системы в России?
Ну, действительно, орден святого Андрея Первозванного – это награда первая, ну, вернее, первая как орден, как орденская корпорация. Я думаю, мы об этом скажем ниже, потому что были награды и другие, скажем так, переводя сегодняшним языком, материальные поощрения или монеты, которые крупным военным нашивались на головной убор, но такие, знаете, прото-медали своего рода.
Да, просто-напросто брали золотой, английский, скажем.
Пробивали.
Да, пробивали и вешали
и
на
нашивали
шапку.
Как знак воинской доблести, чтобы просто банально издалека было видно. Но именно орден святого Андрея Первозванного – это орден как орденская корпорация, как организация лучших людей, а не только сам материальный знак ордена.
А вот давайте мы сейчас поговорим на эту тему поподробнее. Дело в том, что в представлении наших современников орден – это то, что в присутствии большого количества народу какой-то крупный государственный деятель или общественный вручает другому крупному государственному или общественному деятелю под звуки фанфар и в предвкушении фуршета. Ну, вот иногда к этому добавляются документы, льготы, деньги, иногда ничего не добавляется. Но, во всяком случае, главное – это вот сам знак ордена. Вы уже сосредоточили наше внимание на том, что в эпоху Петра I это было не совсем так, и знак – это было отражение определенных общественных отношений.
Да, совершенно верно. Просто вот то, что мы воспринимаем сейчас, то, о чем вы сказали, действительно, наверное, большинство слушателей принимает именно сам орденский знак за орден. Это традиция, которая пошла с советского времени, когда был только знак отличия. Но если мы говорим о традиции дореволюционной, ну, собственно говоря, вообще вот сформирование наградной системы при Петре I и до 1917 года, это, конечно, орден как корпорация людей, собственно, это традиция, которая имеет истоки в рыцарских европейских орденах еще времен крестовых походов.
А вот какие, собственно, истоки? Вот мне интересно, орден рыцарский и орден наградной, орден как корпорация, связаны с этим знаком. Что за параллели, что за связи?
Ну, смотрите, как мы говорили, это не было изобретением России, и, собственно, именно Великое посольство царя Петра Алексеевича, поездка его в Европу, и стало отправной точкой для создания ордена Андрея Первозванного, когда он увидел аналоги в Британии. То есть есть вельможи, которых награждают как за гражданскую службу, за выдающиеся заслуги перед государством, так и за военные подвиги на поле брани. В частности, он увидел орден подвязки, один из древнейших вообще европейских орденов. Ну, к тому времени можно назвать еще тоже один из древнейших орден Золотого Руна, который позднее в Европе разделился на австрийскую и испанскую ветви, существует до сих пор, собственно, как династическая награда. И, конечно, хотелось со всей европеизацией, в том числе и такие зримые символы, и символы как объединение людей, и символы как просто красивый, заметный, запоминающийся знак, чтобы увидеть, что это непростой человек перед вами, захотелось сделать что-то подобное у себя на родине.
Ну вот если я правильно понимаю, мы все-таки отошли вот от рыцарских орденов, а мы вернемся. Если я правильно понимаю, когда-то в древности орден мог и не иметь никакого металлического выражения. То есть орден есть собрание людей, у которых высокие мотивы для того, чтобы, скажем, вступить в борьбу за гроб Господень. И они носят знак своего ордена где-нибудь на плече, допустим, красный или черный крест вышивают.
Ну, совершенно верно. Тамплиеры, госпитальеры и так далее. То есть вспоминаем уроки истории, среднюю школу, и так сразу вспоминаются хорошо рисованные картинки, достаточно красочные, с монахами-рыцарями, у которых на облачении большие кресты. И вот, соответственно, вот форма креста, как раз названия оттуда и пошли, а, как правило, это те самые формы, которые потом стали основой для орденских знаков, которые потом уже делали в металле.
Ну и 17 век, то есть время, когда этот орден к нам пришел, был, насколько я...
17. Ну, конец, самый конец 17, да, рубеж, рубеж.
Ну, знаете, это у нас как в 31 июня. Я живу в 12 веке, зато в самом конце.
Но вот. Главное, чтобы не 29 февраля.
Да-да-да.
Хотя и такие казусы бывают.
Так вот, вопрос-то ведь в том, что 17 век был в развитии орденской системы эпохой, ну, скажем так, переходной. То есть существуют еще организации людей, которые отмечены знаком ордена и предполагают, что они должны в деятельности своей определенные интеллектуальные, душевные и даже физические свойства сочетать. Там, допустим, носитель ордена входит в группу людей, которые должны быть отважны, правдивы, крепко веровать, там, какие-то заслуги отечеству, на алтарь отечеству приносить. Вот. Но уже ситуация сдвигается в ту сторону, что да, там раз-другой в год все эти люди собираются на совместные трапезы, а так в целом уже все эти добродетели отходят в прошлое, и все постепенно движется в сторону вот того, что будет в 20 веке. Но, во всяком случае, ордена еще очень часто имеют христианскую привязку. Орден подвязки я не знаю, орден руна тоже не знаю, но вот были, во всяком случае, ордена святых в Западной Европе, их было немало.
Да, безусловно, хотя забавно вы сейчас сказали вот по поводу всех этих, значит, рассуждений об обществе и о том, что члены организации должны соответствовать. Я почему-то сразу как-то невольно вспомнил про комсомолу пионерию, хотя это совсем другая песня, но тем не менее, вот если мы говорим об идеалах, да, то есть есть условный, значит, знак отличия, который показывает, а дальше ты должен делами крепить определенное дело, и, соответственно...
Пионера имя.
Да, но если мы говорим о дореволюционной традиции, то, конечно, это прежде всего христианская символика православного государства, главной православной державы мира.
Ну, хорошо. Вот существует история Великого посольства, из которого Петр возвращается в Россию, можно сказать, скоропостижно, потому что там стрелецкий бунт. Однако именно после этого посольства начинаются не только казни стрельцов, но и очень многие преобразования. Но вот что увидел в Европе, подсмотрел, то решил сделать в России. И именно к этому времени относится учреждение ордена. Как это произошло? В общем, кто был первыми носителями ордена?
Ну, я, наверное, для начала скажу о внешнем облике, потому что мы как-то с вами начали сходу рассуждать и забыли напомнить нашим слушателям,
да,
о том, что такое, собственно, даже орденский знак. Все знают Андреевский крест, и, наверное, в первую очередь благодаря флагу военно-морского флота. Синий косой Андреевский крест, диагонально перекрещивающийся. Вот это и есть основа ордена, орденского знака, и мы, конечно, знаем, что это тот самый Андреевский крест, на котором был распят святой Андрей Первозванный.
Не желал уподобляться Христу, ибо считал себя недостойным, поэтому не на прямом, а на косом кресте.
Да, совершенно верно. Но примечательно еще и то, что на концах креста расположены четыре буквы латинские, что интересно, S-A-P-R. А, собственно, это буквы, которые означают Sanctus Andreus Patronus Russiae, Святой Андрей, покровитель России. И вот это одна из причин, наверное, почему его выбрали, сказать, ну, могли посвятить другому святому теоретически, но вот именно святой Андрей стал покровителем и орденской корпорации, первой орденской корпорации Российской империи. Ну, вернее, тогда даже еще не империи.
Да, еще... тогда еще даже не империи, да империи больше 20 лет. Но вот
но
во
уже
всяком
правление
случае,
Петра Алексеевича.
Святой Андрей, он действительно издревле считается покровителем России, это еще из повести временных лет, в древнейшей нашей летописи. Но помимо этого, насколько я понимаю, Петр полон энтузиазма сделать святого Андрея еще и покровителем русского военно-морского флота.
Да, совершенно верно. Вот я как раз сказал выше о том, что большинство людей знают Андреевский крест благодаря флагу ВМФ России. Ну, может быть, кстати, кто-нибудь и по Шотландии, в том числе, поскольку там тоже Андрей был почитаем, и до сих пор это в флаге Великобритании тот же косой крест присутствует. Но надо сказать, что практически одновременно с учреждением ордена в 1698, но по другим источникам 1699, ну, практически, в общем, близкие даты, а в это же время на рубеже вот, 1700 года Андреевский крест как символ начинает вводиться в символы корабельного дела морского флота.
России.
Да, да, то есть вначале он появляется... в виде небольших крыжей, ну, то есть, соответственно, части полотна, там, примерно четверти флага или чуть меньше.
А что такое крыж? Вот вы скажите, не все знают.
Крыж – это, ну, вот я говорю, часть флага, но если взять, например, флаг Соединенных Штатов Америки, то вот часть, где звезды, это как раз фактически можно назвать крыжем, фрагмент флага. Вот, но здесь, я думаю, вексилографы заслуженные меня бы поправили, но, тем не менее, для объяснения это, пожалуй, удобно.
Так, это вексилографы, только... еще один вопрос. Это ведь флаговеды?
Да, совершенно верно.
Ну, замечательно.
Так мы сейчас с вами углубимся в специфику вспомогательных исторических дисциплин. Начнем рассказывать о них более подробно. Да, но действительно, это фрагмент флага. Одна из частей, ну, условно говоря, четвертинка флага, где располагался косой Андреевский крест. Да, вначале это были адмиральские флаги, ну, собственно, которые могли говорить о том, какого ранга офицер находится, как командующий на данном корабле. А постепенно, если не ошибаюсь, уже к 1710-1712 годам появляется уже и флаг, который полностью все полотнище флага занимает, косой Андреевский крест на белом фоне.
Ну, я бы еще напомнил, что именно решению Петра I обязана своим существованием церковь святого Андрея на Большом Зайцевском острове. В принципе, это архипелаг, который лежит рядом с Соловецкими островами, фактически является... ну, наверное, их частью в какой-то степени. И там до сих пор стоит деревянная Андреевская церковь из времен Петровского правления. Петр там побывал, и Петр, увлеченный этим почитанием святого Андрея и, наверное, уже увлеченный мыслью связать его с российским флотом, повелел построить там эту церковь. Ну, вот поскольку так много морского оказалось связано с орденом святого Андрея, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит знаменитый старинный марш «Морской король».
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Ну как после такой бравурной мелодии не сказать, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом искусствоведения, заместителем главного редактора журнала «Самрон Коллекция» Михаилом Михайловичем Тренихиным ведем разговор об ордене святого Андрея Первозванного. Ну что ж, мы вполне разобрали символику этого ордена. Теперь все-таки поговорим о первых орденоносцах.
Но я думаю, что о символике буквально я скажу все-таки еще два слова, потому что как-то вспомнилось после такой замечательной бравурной музыки, вспомнился еще раз орденский знак. И вот интересно, что первый знак ордена Андрея Первозванного был нарисован лично рукой Петра Первого. И такой вариант просуществовал совсем недолго, когда между косым синим крестом Андреевским располагались двуглавые орлы, такой достаточно простой, но лаконичный знак, который потом стал уже в царствовании, последнее царствование Николая II, полковым знаком Преображенского полка. Здесь я, конечно, подвожу опять к воинским традициям, хотя орден Андрея Первозванного был наградой, в общем, такой не очень четко выдаваемый за большие заслуги и общегражданские, и военные.
Не очень четко, но... это имеется в виду, нет каких-то особенных правил для того, чтобы выдавать его за какие-то определенные заслуги. Есть только благие пожелания и отсутствующий статут.
Вот это очень, да, интересный момент, потому что действительно, начиная с Анна Антоновича, все члены императорской семьи мужского пола получали Андреевский орден при рождении, ну, то есть фактически рождается наследник, мальчик, и он уже получает автоматически этот орден. То есть фактически эта награда была уже в то время династической. Но официально это правило было закреплено только Павлом I в конце XVIII века. И вот что самое для меня поразительное, то, что весь XVIII век орден существовал без статута, без, собственно говоря, письменно так, задокументированного и утвержденного документа, кому, за что, при каких обстоятельствах и так далее.
Кто ж решал-то?
Решал, как правило, монарх, конечно. Вот, но интересно, что известен проект статута 1720 года, то есть еще при жизни Петра I, но по какой-то причине он утвержден не был. А так, конечно, надо сказать, что это была награда не только для государственных мужей, которые это заслужили, но еще и в значительной степени дипломатическая награда, высшая награда государства, которая вручалась знатным иностранцам, монархам других государств.
Дипломатам.
Дипломатам, да. Но это как раз мы возвращаемся к великому посольству Петра I, тому вручают орден подвязки, ему нечем ответить. Вот, пожалуйста. То есть в значительной степени такая ситуация сохранялась вплоть до царствования императрицы Екатерины II, которая расширила отечественную наградную систему, и вот ее ордена уже имеют более конкретные статуты, а первые награды, соответственно, это орден Андрея Первозванного, женский орден святой Екатерины и орден святого Александра Невского, они имеют такие более расплывчатые статуты, хотя являются высшими наградами, но вот здесь аккуратно, но на усмотрение монарха. Такого жестко прописанного регламента не было.
Ну, мы вот все с вами избегаем разговора о тех людях, которые стали первыми носителями ордена.
Ну, давайте вернемся. Действительно, это совершенно правильно. Надо сказать, что первым кавалером ордена в 1699 году, ну, то есть фактически вот сразу вскоре после его учреждения, стал генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин. Он до этого был и главой внешнеполитического ведомства, как бы мы сказали сейчас, министром иностранных дел. И после смерти Лефорта получил как раз чин генерала-адмирала, и вот в это же время получает награду, но вот как он объяснял одному из иностранцев, что как раз это высшая награда, которая дается за особые заслуги перед государством, но четкой формулировки, насколько я понимаю, нету.
Ну, фактически Головин был правой рукой Петра I, и этот человек, помимо всего прочего, еще был исключительно знатен. Вот Головины впоследствии получат графское достоинство. А до того в российской истории 15-го, 16-го, 17-го веков Головины – это русско-греческий род, который на протяжении многих-многих поколений постоянно был рядом с престолом. Казначеи – Головины. Время от времени воеводы – Головины. В Боярской думе – Головины. Если не бояре, то окольничие. То есть, иными словами, Петру нравилось то, что представитель старой аристократии, очень древнего рода, полностью присоединился к нему в его политике преобразования России и стал преданным помощником. Он фактически показывал всем остальным представителям боярской аристократии. Ну, видите, я могу не только быть суров, я могу и жаловать людей, которые идут за мной и помогают мне.
Да, совершенно верно. И не только Меньшиков, к которому отношение было более чем неоднозначное ввиду его происхождения, но действительно привечал и старую аристократию, и таким образом, собственно, формировалась элита государства, и в том числе посредством учрежденной награды, учрежденного ордена, и в этом смысле орденская институция, она, в общем, сродни тому, что есть и в сегодняшний день, показать самых достойных людей страны. Конечно, мы понимаем, что иногда здесь вмешиваются эмоции, иногда политика и сиюминутный интерес, но все-таки в целом мы понимаем, что это важный инструмент государственной политики и тогда, и сегодня.
Ну, Михаил Михайлович, первый Головин, несомненно, достойнейшая личность, а вот вторую личность довольно странная и сомнительная. Человек, который получил орден Святого Андрея за номером 2, в общем, ну, на огненном коне проскакал по страницам русской истории.
Ну, конечно, речь идет о гетмане Иване Мазепе, и фигура более чем неоднозначная. Интересно, что получил он орден в 1700 году, ровно на рубеже веков, и уже в 1708 году был его лишён. Ну, понятно, государственное предательство и как раз нахождение такого человека среди кавалеров высшего, ну, на тот момент еще единственного ордена, это было совершенно неприемлемым, его исключили. Ну, кстати, здесь интересный случай из фалеристики, из науки, изучающей наградные знаки, ордена, медали, то, что для него был сделан проект медали Иуды, представляете себе, огромный тяжеленный серебряный знак, такой, как бы сказать, своего рода канализационный люк, который планировалось на него надеть в случае его поимки, но не случилось, вот я так понимаю, до наших дней знак такой не сохранился, хотя в источниках он указывается, и даже среди исследователей наградной медали 18-19 веков такой казус тоже упоминается.
А вот что касается знаков ордена Святого Андрея, Мазепа их, насколько я помню, так и не отдал. Не попался и не вернул.
Ну, такое часто бывает с орденами людей, которые, значит, начали воевать против того или иного государства, вручившего им орден. Мы ведь знаем историю о том, что до революции и в Российской империи, и в других государствах Европы было принято возвращать орденские знаки после смерти кавалера в капитул орденов, соответственно, в орденскую организацию, ну, вот в данном случае у нас капитул, там, а в Европе эти организации назывались по-другому, но так или иначе все высшие награды возвращались назад, вот иногда с этим тоже бывали казусы, когда родственники как-то задерживали, и сохранялась переписка о том-то с требованием вернуть. Также мы знаем ситуацию, когда орденские знаки воюющих уже там, в Первую мировую войну стран оставались, естественно, у монархов. Ну, если мы говорим так, о дипломатическом обмене, то те, кто воевал в Антанте, не возвращали орденские знаки в страны Тройственного союза и наоборот.
Ну да. В принципе, ведь многие вещи в данном случае зависят от воли владельца ордена. Хочу – отдам, хочу – не отдам. А в данном случае интересно то, что, вот, возвращаясь к первому орденоносцу Головину, через несколько лет после того, как он сам получил орден, он вручил орден Святого Андрея Первозванного за номером 6 Петру.
Да, совершенно верно, в 1703 году.
И одновременно в тот же день за номером 7 Меньшикова.
Да, да. Ну, Петр Алексеевич получил орден тоже не просто так, не по праву рождения, не потому что он был монархом, а на самом деле за взятие двух шведских боевых кораблей в устье Невы. Напомним, что была война, и соратник его Меньшиков, в общем-то, за ту же боевую операцию.
То есть, иными словами, люди реально подставляли свою голову под шведские пули, и необходимости в этом какой-то суровой не было. Петр I сам захотел осуществить эту операцию, чтобы показать, что нельзя в нем видеть труса. Ходили такие разговоры после 1700 года, когда он незадолго до разгрома армии под Нарвой, русской армии, уехал из лагеря. И он показывал: я радею за Отечество, я никогда не боялся выходить против врага, я готов драться даже вот на корабельном абордаже, на утлых лочонках, атакуя корабли шведов, и побеждать. И надо сказать, что действительно успех, действительно два корабля были захвачены, Астрельд и Гедан, и Петр впоследствии очень гордился этой победой, и даже выбил особую медаль «Небываемое бывает», написано было на ней. То есть «Небываемое бывает» имелось в виду, что лодки взяли корабли на абордаж и захватили. Он мог лишиться жизни, потому что человек 20 в этой операции погибло под огнем шведов. Мог и он погибнуть.
Ну вот видите, здесь мы возвращаемся к вопросу роли личности в истории. И с одной стороны, роль личности как стратега, государственного деятеля, который ведет страну по определенному курсу. С другой стороны, необходимость личного участия и ободрение людей, ну, такое тоже бывает. И вот это как раз яркий пример. Почему, собственно, интересно заниматься фалеристикой, изучать наградные знаки или портреты награжденных, рассматривать сами награды, орденские звезды, ленты. В общем, в этом и есть интерес, в том, чтобы углубляться в историю. Кстати, вот интересно, мы не сказали о количестве награждений, но коль скоро уж мы пока посвятили большую часть XVIII веку, вот от Петра I до Екатерины было награждено...
Екатерина какой?
Екатерина II. Угу. Удостоено менее 200 человек, при этом в царствовании Петра Алексеевича, Петра I, если не ошибаюсь, 38. То есть это действительно не так много, учитывая количество населения, которое, конечно, не было таким большим, как сегодня, но все-таки в процентном соотношении это единицы, и это подчеркивало высочайший статус награды. То есть награда, конечно, не была девальвирована, ее не раздавали налево и направо. Это единичные акты, подчеркивающие ее значимость.
Ну да. А, собственно, кто еще получил при Петре Первом?
Ну, вот мы знаем, мы говорили о дипломатической функции награды. Но вот как раз кавалером номер 3 был посол Пруссии в России Людвиг фон Принцен. То есть вот он получил награду через 2 года после учреждения в 1701 году. Так что как раз пример уже дипломатических подношений имеет самую раннюю историю.
Ну что ж, я думаю, нам стоит расширить список тех, о ком стоит поговорить из числа кавалеров ордена. Но это чуть погодя. А сейчас я должен напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы буквально через минуту вновь продолжить наш разговор.
«Исторический час» на радио «Вера».